В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Я тебя поздравляю,
ну, Сереж,
это
себе.
Признание.
Ничего
это,
себе.
Ты золотыми буквами вписан в аналы программы «Крымский пармезан».
Именно все. Туда.
Что написано голосом, говорится, топором и дустом не вытравишь, хотя иногда хотелось бы. Александр Янковский вернулся к нам, друзья.
Ура! Доброе, ура. Доброе утро.
Ну, как-то вот не весело у Александра.
Ну, я думаю, что еще просто...
А это по субботам у
себя. А вы читали тогда? С утра, да. «Крымские новости», Александр?
Да.
И вот сразу видно, почему у вас голос.
Да, и поэтому сразу мне угодно.
Друзья, Олег Зубков заявил, что обжаловал запрет на выезд из России и Крыма.
Да. Детки в клетке.
Ему раньше российский суд запретил на 6 месяцев выезжать с территории полуострова и с территории Российской Федерации, потому что он, мол, отказался закрыть кафе, которое расположено на территории парка Тайган. А он сейчас пришел и радостно сказал, а я, говорит, обжаловал. Вообще-то странно. Это вообще... Олег Зубков, вот я вам честно хочу сказать, практика российская показывает, что вам лучше всего вот так побыстрее собрать вещи и куда-то наоборот, воспользовавшись вот этим вот как бы запретом, уехать.
Без шума и пыли, если получится.
Ну да, потому что вот чтобы потом как бы не было мучительно больно, друзья.
Тут уж право каждого, конечно. Цитата Олега Зубкова есть. «Суд в Белогорске принял мою сторону и отменил это решение. Имеется в виду запрет на выезд. Оно еще не вступило в законную силу, поскольку есть еще время для обжалования до 16 ноября. Я еще остаюсь невыездным», — сказал Зубков. Ну, тут, собственно, о чем мы и говорим. Лучше бы, наверное, не обращать на это было лишнего внимания, пока не истек бы, наверное, срок для обжалования.
Вот. Еще одна новость, которая, собственно, пришла к нам от российских туристических сервисов, они отчитались, что продажа авиабилетов увеличилась по всем направлениям, кроме Крыма. Об этом всем стало известно благодаря пиар-директору поисковика авиабилетов Aviasales Янис Дзенис. Он говорит, что количество билетов, которые проданы через нас, они увеличились по всем направлениям, кроме полуострова. Максимальная динамика, это, соответственно, полеты в Турцию на 78% с момента того, как Москва перестала заявлять, что Турция вонзила ей нож промеж лопаток.
Вот. Вынула нож
просто. Вынула, да. Вот. Но более того, он говорит, понимаете, в чем проблема? Нет же ни одного лоукостера в крымские аэропорты. Ни одного. А в другие аэропорты есть, поэтому, соответственно, в Крым...
Подожди, а были же? Куда делись-то?
Это победа. Победа, как известно, обанкротилась в России, поэтому, соответственно, зато есть еще одна хорошая новость, продолжение этой темы, которая просто бубочка, а не новость. Каждый третий турист в турецкой Анталии — это россиянин.
Изумительно.
Да, да. Более того, с января по октябрь на отдых в турецкую провинцию прибыло, во-первых, 9,5 миллионов туристов, и из них 3,6 миллиона россиян. Бездуховность просто, так сказать, на выезде, вместо того, чтобы...
Так вот где вот эти вот 3,5 миллиона, которых вот так не хватает в Крыму. Их все время там пытаются насчитать, но приходят считать, а где все?
Я вообще предлагаю Сергею Аксенову создать такую туристическую полицию, которая будет дежурить Шереметьево и такая проверять билеты. А ну-ка покажите билеты. Вы куда летите? В Анталию. Берет ручку так, слюнявит, такой пишет... Симферополь, все, вот, давайте, внутренний гейт, переходим туда, ваши вещи, все, летите, будете в Гурзуфе отдыхать. Что значит Рикса Стакерова? Ничего не знаем. Парус. Санаторий «Жемчужина». Да, друзья.
Скажите, спасибо, что не в Джанкой.
Но, тем не менее, а в общем, Анталию российские туристы оккупируют, к счастью, пока не на танках, пока только с туристическими сумками. Но, между прочим, на втором месте в этом списке вот любят немцы. Они тоже, их, правда, 1,5 миллиона. Ну, а на третьем месте Украина. 710 тысяч человек. Ну, нам-то понятно, у нас Крым отжали. А россияне-то с чего едут? Это вообще риторический вопрос, но
да.
Хотя бы можете как-то кивнуть солидарно, что ли, друзья. Я пойму, я услышу, я увижу.
Александр, есть ли у вас новости?
практически, вот достойных новостей очень много. Например, в соседней России дефицит вина собираются покрыть за счет аннексированного Крыма. Член Союза винных писателей России Михаил Смирнов, уже вам смешно, а человек, видите, член Союза.
Он благодаря вину и стал писателем, между прочим.
Отмечая дефицит вина, говорит, мы, писатели, очень страдаем от этого.
Ни одного толкового романа не напишешь. Маленькая, максимум, повестюшку, эссешку, рассказик, а потом все заканчивается.
На трезвое брюхо писание глухо вообще, да? Но есть надежда, значит. В России все-таки с писательством будет получше, поскольку как бы есть Крым, а там есть вино. Вот Крым в потенциале, сказал господин Смирнов, огромная винодельня, звучит практически как богадельня, да, здесь великолепный, ой, извините, уберите детей от приемников, здесь великолепный терруар, который позволяет получать вина не хуже импортных. Их нельзя сравнивать с итальянскими, испанскими, они уникальны. И крымские производители на таких фестивалях показывают, что они могут делать хорошее, качественное, самобытное вино.
Это вообще отличная история. Писательскому вдохновению не хватает вина.
Я здесь считаю, Крым подвал, а люди в нем бочонки.
Вот я, как обычно говорит вот писатель, говорит, возьму бутылочку красного сухого, эссешечку напишу, возьму белого сухого, рассказичек. А я считаю, что нужно идти по жестким формам. Взял боярышник, написал заметку, там, не знаю, водяры купил, 0,5, и все, памфлет. А простите, вот с этими вот всякими вот винодельческим писательством нужно завязывать. Оно не дает жесткости формы, оно не дает рубленности фраз, оно не дает категоричности интонации. Как можно написанный текст под влиянием Мерло Каберне читать с броневика? Да никак.
Только этого... бояра, только хардкор.
Только бояра, только вот, кстати, хардкор, друзья.
Слушайте, вообще надо как бы уже законодательно внести, предложить во всяком случае россиянам, чтобы они внесли на законодательном уровне вот статус боярышника как натуральному продукту виноделия.
Ягододелия.
Да, вообще делия.
Делия.
Рукоделия всякого, да.
Но, значит, вы знаете, вина нету и ипотеки нету. Прекрасная взаимосвязь обнаружилась на самом деле в Крыму, потому что Крым и Севастополь вошли в число регионов соседней России с наименее доступной ипотекой. Это российское издание, это не мы, это российское издание РИА Рейтинг пишет. Говорит, согласно данным, самый недоступный регион по ипотеке в России — это Дагестан. Там он, ипотека доступна 7% населения. То есть там как? Автомат Калашникова как социальный лифт. Есть автомат Калашникова, есть ипотека. Нет автомата Калашникова, нет ипотеки. В Ингушетии ипотека уже доступнее. Там ее на 1.5% больше могут людей взять. Не,
меняет дело, конечно.
Там, да, там известно. Вот. А в Крыму и Севастополе ипотеку могут взять 9% семей. Да? Угу. Вот я бы хотел посмотреть 9% российских крымских семей, которым доступна ипотека, и я хочу просто
приходишь
посмотреть...
в любую воинскую часть и смотришь, собственно.
Простите, а можно людей с тремя звездочками на погонах? А, вот они вы какие доступные. Да. И, кстати, самое забавное, что наибольшим спросом недвижимость в Крыму пользуется у жителей Москвы. Вообще-то они 40% квартир, которые построены в Крыму, они, собственно, и покупают. Это, как известно, повышение покупательной способности.
Еще, знаете, Ильф и Петров писали об этом, что скоро все жители Москвы переедут в Нью-Васюки. И поэтому,
И про мост там тоже говорили.
Все с смирением прямого.
Все в методичках записано.
Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле, желательно в Крыму. Подумали москвичи и взяли, поехали купить.
Так, возможно, это было пророческое вообще произведение.
Конечно, да. Москва скоро будет переименована в Симферополь или там в какой-то, не знаю, во что, в Первомайское.
Бендер, не может быть, что 2.5 миллиона и все в белых штанах. В белых не все, в белых москвичи, а все остальные как придется, друзья.
Ну, мне помнится, там было еще и землетрясение, кстати.
Где?
Вот там же, где Нью-Васюки.
27-й год.
В том же произведении.
В том же произведении, но не в том же регионе. Тем не менее, друзья, Крым иногда трясет от новостей.
Трясет не по-детски, потому что 20 сайтов обвиняют в продаже дипломов об образовании. Российская прокуратура аннексированных Крыма и Севастополя сообщает о намерении блокировки 20 интернет-страниц с предложениями о продаже дипломов об образовании.
Боже.
Вот такая история.
А страница Крымского федерального университета есть в этом списке?
Подожди. В ходе мониторинга выявлено 15 сайтов с размещенными на них предложениями о продаже дипломов о высшем и профессиональном
образовании. Я тебе могу их назвать. КФУ.
Так.
Севастопольский государственный университет.
Так.
Какие там еще вузы остались
кругом? Ну, в КФУ просто входит много-много теперь вузов, там так называемая теперь Таврическая академия, да.
Прокуратура зашла такая, говорит, о, смотрите, они торгуют дипломами о высшем образовании. Смотрите, у них расценки на коммерческое образование. Закрываем. Все. И, кстати, абсолютно логично подумается.
Любой же зачет это, же, это, в принципе, это еще можно не все. Взять, но... Прокуратура обратилась в так называемый суд, который якобы одобрил 11 исков, после чего Роскомнадзор может заблокировать интернет-страницы.
А вообще интернет может Роскомнадзор заблокировать?
Они недавно на открытии новой оптоволоконной линии торжественно зарезали сетевой кабель.
Это красиво.
При открытии нового интернет... Да, отлично. Я вообще считаю, что это хорошо. Это вот нормально. Это вот как бы... Это скрепы, друзья. Кстати, съездил в Крым и марш в СБУ. В Украине таки подписали законопроект, который ранее был утвержден украинским парламентом. Петр Порошенко подписал закон о том, что теперь гастрольные мероприятия российских звезд должны согласовываться где? В СБУ. А что будет делать СБУ? А она на протяжении 10 дней после получения запроса от концертного директора будет проверять, была звезда в Крыму или не была. То есть вот практически пограничник садится и вот все выступления Меладзе гуглит.
И слушает.
А он говорит, сейчас. Юбилейный, да, Ялта.
Точно, я слышу, это эхо.
Эхо.
Вот, вы вот там немножко сфальшивили, да, вот на третьей песне.
Да. А вот это вот концертный зал Музучилища, Симферополь, да.
Конечно, вот эти вот, вот этот замечательный задник там на сцене, все же знают его.
Да.
Но не только гастроли европейских звезд нельзя в Крыму проводить. Есть еще и обратная
крымских сторона. Крымских звезд нельзя гастроли.
Не знаю, как насчет звезд, но каких-то, ну, вот...
Хорошо нам знакомых людей.
Да, знакомых людей. Крымские журналисты, возглавляющие медиа, близкие к подконтрольной Кремлю власти полуострова, которым Австрия отказала во визах на въезд в страну, объявили о намерении в дальнейшем вновь подавать документы на получение виз в страны Европы. Упорная.
Да. Ну, смотрите, ну там же как была ситуация? Значит, на конференцию ОБСЕ, которую проводят в Вене, должны были приехать человек, который называет себя генеральным директором телерадиокомпании «Крым» Екатерина Козырь, человек, который называет себя генеральным директором информагентства «Крыминформ» Максим Николаенко и председатель, ну тут уж не называют, ну так вот он и есть, да, Союза журналистов Севастополя, ну, российского имеется в виду, Сергей Горбачев. Они должны были приехать по приглашению ОБСЕ в Австрию. Но они поехали за визами в Москву. Им в визах не отказали, как они говорят, что это там так, ну, вот как бы их очень допустили нарушение прав человека, свободы слова. Им сказали, визы по вашему месту жительства вам выдадут в Киеве. Но они почему-то не поехали в Киев, они сказали...
Почему?
Я тоже не знаю, на самом деле.
Никто же им не запрещает приехать.
Они могли бы, на самом деле, приехать, и ничего бы им не было.
Ужас в том, что ничего бы им не было, кстати, друзья.
Но тем не менее, они стали говорить о том, что их не пускают, и поэтому они будут бороться все равно за это. Но все очень просто. Для того, чтобы узнать, пускают вас или нет, надо просто приехать в Киев и подать документы в австрийское посольство.
Просто знаете, чтобы жить в кругу единомышленников, когда все тебя убеждают, что весь мир, в принципе, согласился с российским статусом Крыма, а потом ты едешь в посольство, и оказывается, что весь мир как бы не согласился с российским статусом Крыма, и ты такой
Вот мне сегодня попался на глаза комментарий Екатерины Козырь, собственно, относительно этой ситуации. И она говорит, что пользоваться украинским паспортом, это, я цитирую, ниже ее достоинства. Но его она хранит. Это нормально для ее достоинства. Вот какое-то непостоянное достоинство.
А в чем проблема? Ну, с российским бы паспортом бы, со своим бы поехал.
Екатерина, приезжайте с российским паспортом.
Вы просто приезжаете, да.
И с достоинством.
Да, кстати, друзья, а вот мне вот новость, которая совершенно потрясающая, которая мне очень понравилась, это история про Ханский дворец. Помните вот эту вообще историю, когда, значит, Киев начал бить тревогу по поводу того, что реконструкцию, которую начали российские власти в Бахчисарайском Ханском дворце, она вообще на самом деле уничтожает и фрески, и, собственно, подвергает памятник опасности. И Киев обратился в ЮНЕСКО, говорят, ребят, ну там полный швах какой-то происходит, вы, собственно, крымские власти что сделали? Они как бы говорят, вы понимаете, в чем штука? А мы не прекратим ремонтные работы. Мы будем продолжать противоаварийные работы, пока к нам не приедет комиссия ЮНЕСКО. как известно, комиссия ЮНЕСКО перестала ездить в Крым после аннексии. То есть это логика террористов.
Знаешь, мы захватили дворец.
Мы будем ремонтировать.
И мы будем его ремонтировать.
По каждому помещению, пока к нам не приедет ЮНЕСКО. Мы будем убивать по одному каждый час, пока вы не начнете перечислять деньги в фонд охраны дикой природы.
Мы будем снимать черепицу и класть шифер по одному листу.
То есть я так понимаю, что ремонт не прекратится никогда.
Никогда. А потом у нас есть Херсонес. Мы переложим плитку в Херсонесе. Мы будем перекладывать ее каждый месяц, пока вы не начнете
приезжать,
да. А потом также можно... ЮНЕСКО приедет, а потом они такие... Пока вы не начнете признавать российский статус Крыма. Мы... Вообще можно как бы жителей с белой скалы
сталкивать, понимаешь? Мы вас привяжем вот здесь, да? И будем на ваших глазах грабить курганы.
Да. Можно жителей с белой скалы сбрасывать, я не знаю.
Я думаю, курганы спасают только то, что они уже были давно разграблены еще где-то 2-3 тысячи лет назад. А то действительно могли бы сейчас этим и заняться.
Мы можем, да, мы можем закрывать детские садики по одному... А, нет,
школы,
это и так происходит.
Мы можем замостить плиткой iPad. А, да, iPad-3 тоже.
Мы прекратим железнодорожное сообщение.
Черт.
Да. Слушай, а даже поугрожать-то особо нечем теперь.
Мы снимем трамвайные рельсы в Симферополе.
Расковыряем всю брусчатку. Да.
Мы будем каждый год делать ремонт центра в Симферополе.
Опять что ж такое?
Я даже не знаю, чем на самом деле в этом смысле могут взять за тестикулы Европу крымские власти. Они и так уже все делают. Мы можем бомбить Воронеж. И, кстати, я бы вот в этом смысле призвал бы не расслабляться жителей Воронежа, потому что никто не... You never know, как говорится, друзья мои.
Выход найден.
Выход найден.
Да.
Осталось найти вход. Друзья, а вот депутат Госдумы, он встревожен.
Какой?
Встревожен. А депутат Госдумы от аннексированного Крыма Павел Шперов, он встревожен тем, что украинчан отбирают российские паспорта.
А, так вот, что они еще могут сделать. Мы паспорта у всех отберем.
И всех вышлем отсюда. А сюда вот завезем бурятов. И все, и скажем, что это исконно бурятская территория.
Похоже.
Моей фантазии не хватает, они опережают. Так вот, Павел Шперов, депутат Госдумы, так называемый, от аннексированного Крыма, он пожаловался в Верховный суд России, говорит, 3200 крымчан лишилось российских паспортов. Тех самых, которые им выдавали после аннексии полуострова. Он говорит, вообще эти люди, они крымчане, всю свою жизнь прожили в Крыму, имели регистрацию по месту жительства, просто их 18 марта 2014 года не было физически на полуострове. Поехали в Херсон, ну там куда-нибудь или еще. Но вот они получили российские паспорта, а затем их этих паспортов лишили. Даже несмотря на то, что многие из лишенцев работали в этот момент на российской госслужбе, имели доступ к государственной тайне.
Сереж, а что там было еще сегодня? Вы, по-моему, говорили, да?
Да, ну, здесь важны причины. Просто какого числа крымчан может коснуться вот эта история, когда отбирают паспорт? Вот специальная комиссия там сейчас работает в Крыму и делает это. И вот мы видим, что 3200 человек в Крыму, да, по данным Шперова, и по данным Севастопольских СМИ, вот 500 человек в Севастополе уже лишены паспортов. И вот Шперов пишет, причиной так называемой ошибочной выдачи паспорта является некомпетентность должностных лиц органа по вопросам миграции, а не крымчан, которые указывали в графе места жительства при заполнении формы 1П1 адрес, по которому зарегистрированы. Вот если на человеческий язык перевести, в 2014 году выдано было более 1,5 миллиона паспортов по данным ФМС. И, конечно же, была спешка. И, конечно же, вот я не знаю, Шперов здесь пишет, что заявления были. Насколько мне известно, большинство паспортов были выданы даже не по заявлениям, а просто по принесенным ксерокопиям украинских паспортов.
Отдел кадров с крымской пропиской. Отправлял, например, личные
дела фотографиями.
Да,
и не было ни заявлений, ни
проблема. Проблема не в том, что эти люди, которых лишили паспортов, да, они просто были зарегистрированы в других областях Украины.
А проблема вообще в том, что по формальным, по сути, основаниям, да, ну, здесь приводятся формальные основания, могут лишить в Крыму каждого. Многие говорят, что это может быть даже способом давления. Вот не нравится кому-то, да, вот человек с российским паспортом в Крыму, бац, его паспорта лишили.
Завтра
вот давай выкручивайся
Олег
теперь.
Олег Крючков вспомнит о том, что такое журналистика, начнет правдорубить, и он бабах только с украинским паспортом. Та-та-та-та-там.
Да что там, Олег Крючков? Ну вот с напарником, подельником Натальи Аксеновой, Поклонской, прошу прощения, Сергей Аксенов, видимо, меня вспоминает сейчас. Но он тоже подельник в каком-то плане. Так вот, подельник Натальи Поклонской, Шкитов, прокурор, он ведь тоже был лишен паспорта.
Турецко подданный.
Да, и тоже по, вот, в принципе, формальным основаниям. А вот так что чаша сия может кого-то и не миновать.
Другая чаша, кстати, друзья, не обошла тоже крымчан. Любимая Сашина тема: крымским компаниям придется возвращать долги украинским банкам. Потому что профильный комитет, так называемого Госсовета Крыма, не одобрил поправку в законопроект о списании долгов. И юридические лица под лафу не попали. И, соответственно, вот, собственно, председатель комитета бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла по политике Валерий Коваленко заявил: поправка, содержащая норму действия, которая распространяется на юрлица, предлагается к отклонению. Ну, в общем, короче, отклонили и они ее, и теперь коммерческим компаниям, которые зарегистрированы были в Крыму, в том числе твоя любимая компания «Консоль», я так понимаю.
Да, да.
Украинским банкам придется им возвращать долги.
Ну,
мелочь, хотя, может, и не мелочь, а приятно.
Прокуратура Автономной Республики Крым, установленная на материке, тоже очень сильно интересуется теперь строительными аферами господина Константинова.
Ура, ура.
Да.
А между прочим, вот Сергей Аксенов, он на этой неделе просто отметился, он говорит, просит блогеров помочь в борьбе с западными клеветниками. Вы, да, Александр, это вот...
С автостанции
это,
западная.
Это или нет, из это... города Саки?
В общем...
Евпатория, Черноморская.
Да, короче, да, он сказал, да. Крым подвергается масштабной информационной атаке. Эту атаку проводит Украина и западные страны. Подрывную работу вредят иностранные спецслужбы, госструктуры, крымчане, которые покинули полуостров после марта 2014 года. Иногда им платят, иногда используют в темную. И я прошу поддержки у журналистов и блогеров в разоблачении лживых вбросов. Их цель понятна: раскачать ситуацию в преддверии президентских выборов, разжечь страсти, дискредитировать Россию и поставить под сомнение наш исторический выбор. Ну, исторический выбор Сергея Аксенова никто никогда под сомнение не ставит. Это
мне кажется, Сергей Аксенов просто вот задал такую логическую задачку. Он делает вброс с требованием разоблачать вбросы. Мне кажется, чтобы он хочет, чтобы его разоблачили.
Это, во-первых...
Скучно Сергею Валерьевичу?
Да. Вот, в общем, давайте вот с этими правдорубами что-нибудь сделаем, как бы намекает Сергей Аксенов, потому что любая критика, как известно, это...
Я думаю, что игры еще удались, потому что крымские общественники, если посмотреть на то, что они пишут в Фейсбуке в ответ на вот эти вот истории Сергея Аксенова, они все угадали. Они все загадки Сергея Аксенова они разгадали. Они ему так и пишут.
Да? Да. Разгадали?
Да, да.
Все подчистую?
Вообще.
Ну, еще, друзья, просто новость короткая, одной строкой, тут даже, в общем, и обсуждать нечего. Власти Севастополя заявили, что готовы обсуждать новую транспортную схему в городе, но не готовы ее показать. В общем, они назначили общественное слушание по новой транспортной системе, но новую транспортную систему не опубликовали, и барана.
И бараны.
И бараны. Ну, в общем, да. Друзья, крымский пармезан продолжим буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, зачем, собственно, переписывать историю? Нам на этой неделе популярно объяснил депутат Госдумы Константин Затулин. Он говорит, а давайте, ребят, слушайте, я так устал слушать о том, что Крым это Украина, а давайте мы просто возьмем и отменим акт 54 года о передаче УССР Крымского полуострова.
И вдобавок я предлагаю отменить понедельники.
И акт 1654 года.
Вы смеетесь, а Сергей Цеков и Ремзи Ильясов, они такие, вау, давай, круто, чувак, и так далее.
Красавчик.
Красавчик, да. Как мы... А давайте еще пересмотрим итоги Куликовской битвы. Битвы на реке Калке. Отменим монгольско-татарское нашествие. И
вот в битве при Термопилах тоже как-то неудобно вышло.
И вообще, вернемся к юридическому положению вот на момент Большого взрыва.
И Александр, какой там второй, третий дал Финляндии конституцию? Отменить! Финляндия, мы ее назовем Чухонленд. И включаем обратно в состав какого-нибудь карельского, там, не знаю, там, чего-нибудь там.
Да, все континенты необходимо снова объединить вот в Пангею, да? Но они, что это, расползлись?
Они как бы вообще, себе. То есть, они, может быть, еще пока не так вперед. Тут вообще любопытная история. Там же как было? Юридически, даже если подумать, то в Советском Союзе не могли отменить решение о передаче Крыма у СССР. Почему? Потому что было решение Политбюро. Затем был указ Президиума Верховного Совета СССР. А потом давал согласие Верховный Совет Украинской СССР на происходящее. После этого утвердили все законом. Так вот, акт Верховного Совета СССР, согласно Советской Конституции, вообще никто не мог отменить. Потому что, в принципе, не было Конституционного суда. То есть, по сути, единственный, кто мог отменить решение Верховного Совета СССР, это сам Верховный Совет СССР.
А там не было такой звездочки никто, кроме Константина Затулина? По метке такой сноски.
Ну, он сейчас сидит такой, знаешь, в Ленинской библиотеке не так пишет никто, кроме Константина Затулина. В общем, согласно исторической логике, Верховного Совета СССР после 91 года нет. Я не понимаю вообще, как... То есть... Это же просто что-то потрясающее. А давайте отменим отмену крепостного права.
Логично.
Юрьев, день...
И взыщем весь оброк за 160 лет. Слушай, это гениальная вообще идея. Это миллионы людей, пусть они за своих дедов, прадедов, прапрадедов, теперь выплатят весь оброк за 160 лет.
Деды погуляли?
Да.
Вот, пожалуйста.
Это все было незаконно.
Абсолютно точно. Я вообще считаю...
Возвращайтесь в родную гавань.
Ну, а можно отменить... Как-то. А почему он не предлагает отменить указ о продаже Аляски? Вот я бы хотел посмотреть, как, соответственно, Константин Затулин выходит и такую предъявочку Вашингтону такой «На!» горит! Радиоактивный пепел «На!» Может, потому что золотовалютные резервы России хранятся в США? Это что, нельзя было слушать?
Вы зачем это сейчас сказали?
А между прочим, 100 миллиардов долларов хранится российских золотовалютных...
Вы срочно отмените свои слова.
В американских гособлигациях. Ну, это ладно, это такое. Это мелочи. Я, кстати, хочу просто напомнить, друзья, что вот первый президент Украины, Леонид Кравчук, он говорил, что Украина вообще-то в свое время в 54-м году совсем не просила передавать ей Крым. Скорее, даже наоборот. Цитата. Я один из тех людей, которые знают, как принималось это решение. Есть такая иллюзия, что Украина просила, а потом там Никита Сергеевич, мол, пьяный, что-то отдал. Так вот, я был в Крыму до и после этого решения в 53-55 годах. Я видел, как там жили, это все цитата, люди из Курска, Орловска и других областей. Вот, и они плакали, заберите нас отсюда, бульба не растет, того нет, этого нет. Хрущев увидел то же самое, приехал в Киев, есть протокол на это все, а потом заходит в кабинет секретаря Компартии Кириченко и говорит, мы тут посоветовались и считаем, что Украина должна забрать Крым себе. Кириченко говорит, что не может, поскольку понимал, что это значит, что это колоссальные деньги, но в конечном счете Политбюро ЦК КПСС приняло решение, а дальше по цепочке все остальные органы Советского Союза. Поэтому, в общем, друзья, хотите понять историческую правду, историческую логику, то читайте книги, а не слушайте всяких спекулянтов типа Константина Затулина, который предлагает чушь. В общем, да. Крымский пармезан. Продолжим через пару секунд.
Крымский пармезан. Суббота, 18:30.
Друзья.
Крым ищет друзей. Ищет Крым друзей. И вот...
Вот скажи, Сергей, информации. У тебя много друзей?
Нет, на самом деле. У меня как у Крыма, понимаешь.
А теперь будет больше.
В Ялте 6 ноября стартовал форум друзей Крыма. Российские организаторы мероприятия анонсировали 90 зарубежных гостей из более чем 30 стран мира.
Ну, в общем, приехали люди, а Сергей Аксенов им говорит, слушайте, а чего вы не инвестируете? Ему говорит, так санкции. Он говорит, так давайте инвестировать в обход санкций. И все такие в зале такие сидят, такие...
А зачем?
А Симонс... Он говорит, ничего, в обход санкций, мы никому не скажем. Я вам, говорит, больше
они
скажу.
Они говорят, так вы же национализируете, а потом продаете национализированное. Это же как инвестиции-то хранить. Он говорит, а мы никому не скажем.
Да, у нас, говорит, вот есть уже там на 100 миллиардов российских рублей инвестиционных проектов. Правда, кто нам эти деньги пообещал, мы вам тоже не скажем. И, в общем, единственное, что запомнил с этого форума друзей Крыма, так называемый, то, что там поругались так называемые представители Израиля и Палестины.
Но... О, отличная дружеская компания.
Вы, кстати, зря. Вы скажите, вы специально не упоминаете про представителей Уганды?
Я, между прочим, хочу сказать, что Сергей Аксенов сформулировал главное правило российской, крымской инвестиционной привлекательности. Знаете, Александр, как оно звучит? Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. мы счастливые люди, у нас много друзей, заявил Сергей Аксенов.
И, возможно, он говорил это как раз представителю
Гамбии. Я просто напомню, что это инвестиционный форум, как бы не имея 100 рублей, и имея 100 друзей. Потому что друзья прилетают, и ты их за свои деньги, на самом деле, кормишь и поешь. А если инвесторы прилетают, то они же деньги
одеваешь, привозят. Одеваешь, а потом обуваешь.
Ну, в общем, да.
Ну, если есть кого обуть, конечно. Ну, а вообще, конечно, все очень интересно. И будет еще интереснее, потому что жизнь не стоит на месте, и в Крыму, допустим, вот самые свежие, самые последние новости зафиксированы, например, проблема перебоя с отоплением. Но пусть вас это не пугает, потому что в Балаклаве середина ноября заработают платные парковки. Вот когда все туристы уехали из Крыма, платные парковки наконец-то заработают.
Ура! Ура!
Это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин были с вами. До встречи через неделю.